страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 625-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами выходим сегодня в записи, но у нас есть и о чем поговорить, и что почитать. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами в послании к Ефесянам. Мы подходим к серьезнейшему, важнейшему фрагменту послания к Ефесянам. Мы будем говорить о духовной битве, говорить о духовной брани. И этот разговор у нас займет две с половиной встречи вот на этой неделе, на следующей. Эта тема у нас с вами будет. Тема, на самом деле, чрезвычайно важная. Сейчас мы к этому подойдем, но сначала я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группы называются «По страницам Библии». Вы можете их легко найти по нашему аватару. Это буквы, белые буквы ПСБ на красном круге. Ну и также вы можете нам писать в других группах, в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Вчера мы с вами говорили о семье, мы говорили о том, как выстраиваются отношения между мужем и женой. И вот несколько комментариев по этому поводу, ну и также по поводу того, что мы говорили о детях, об отношениях с детьми. Очень благодарят, и многие из вас, как обычно, кстати, тут кто-то спорит, да, но есть также благодарности за то, что мы действительно сделали вот это время, выделили это время, когда можно рассказать что-то доброе, сказать что-то хорошее про своего супруга. Ну и здесь у нас еще письма, которые мы не читали, комментарии, которые мы не читали. Например, пишет Наталья: «Муж не христианин, очень любит меня, всегда говорит солнцуля». Я надеюсь, что я правильно ударение поставлю здесь, Наталья, извините. Ну, в общем, он правильно ставит, это главное. Я прочитаю так: «Солнцуля, ты самая лучшая. Я говорю, благодари Бога за меня». Он благодарит по-своему. И я его тоже очень люблю. Знаю, что он очень старается, чтобы у нас все было хорошо. Вот опять эта история, когда для Натальи ее муж по объективным, по реальным причинам не может пока в данный момент быть духовным лидером, но при этом есть уважение, есть принятие. Если не Иисуса Христа, если не Бога, то, по крайней мере, веры, которую проявляет жена и которая для жены действительно важна. Я очень рад, что вот такие свидетельства приходят. Тут есть одна сложность. Иногда люди, которые задумываются о браке, и конкретно о браке с неверующим человеком, ссылаются вот на такие свидетельства и говорят: ну, смотрите, у этих же получилось, значит, и у нас тоже получится. А это скорее Божия благодать в тех случаях, когда один из супругов покаялся, другой нет. Да, жена покаялась, муж нет. Или муж покаялся, жена нет. Нет. Но это не дает нам основания сказать, что обязательно у всех именно так, обязательно так будет. Но вот такие свидетельства есть, такие случаи, конечно, есть. Пишет Александра Элитова: спасибо большое за ответы в эфире, за ваше служение, за всех ребят, что поделились своим мнением. Тут действительно важная история заключается в том, что мы с вами, собираясь здесь, собираемся вокруг Божьего Слова. Ведь если бы, допустим, были другие ведущие, да, другая команда, но было бы Божье Слово, была бы открытость для Божьего Слова, наши встречи тоже были бы, они может быть, по-другому немножко проходили бы, но они проходили бы, они были бы столь же полезны. Одна из проблем сегодняшней жизни, современной жизни, заключается в том, что мы ищем себе каких-то крутых, ярких учителей. И начинается примерно как в Коринфской церкви, когда одни говорили, что я иду за Павлом, то есть я последователь Павла, я последователь Кифы, то есть Петра, а кто-то, самая духовная группировка, говорила, я Христов. И апостол Павел задает несколько совершенно конкретных вопросов, чтобы показать бессмысленность такого подхода. Я, кстати, напомню, что наши беседы по первому посланию к Коринфянам, как и все предыдущие программы, вы можете легко найти на нашем сайте theos.fm в разделе «Передачи». Там самый первый подраздел как раз по страницам Библии, и вы можете найти прошлые эфиры. Ну и в нашей группе ВКонтакте прошлые эфиры выложены в аудиозаписи. Есть плейлисты по каждой книге Священного Писания отдельно. Так что главное для нас, даже не то, чтобы вы слушали или смотрели эту трансляцию, хотя это здорово, это хорошо. Главное для нас, чтобы вы пребывали в Слове Божьем, чтобы вы читали Библию, чтобы вы возрастали во Христе. Тут также благодарности. Оксана Белоусова благодарит, пишет: «Любовь, спасибо огромное за вашу передачу. Очень помогает разобраться и глубже познать Христа через Слово. Благословений вам». Да, вот это смысл. Не просто в том, чтобы поставить галочку. Вот я Библию прочитал. Да ну и что, что ты ее прочитал? А познать Христа. И Христос познается через Слово. Христос познается через общение. Христос познается через присутствие Святого Духа, который действует в нас. Оксана Кабанова нам писала, и я сказал про то, что в первый раз она писала, она пишет: «Я давно слушаю передачу, не пишу, потому что часто слушаю в записи». Я, да, и пишет: «Обсуждаю все вопросы с мужем Сергеем Кабановым» и так далее. Вот, значит, смотрите, какая вещь здесь. А если даже вы пишете в записи, слушаете в записи, у вас возникают вопросы, у вас возникает желание высказаться, вы всегда это можете сделать. Ну, потому что мы читаем и комментарии, которые относятся к прошлым выпускам, обязательно мы это делаем. Пишет Карина Герасимова: это молитва, которая содержится в ее письме, в ее комментарии: «Господи, ты знал, о чем я сомневаюсь. Ты наверняка знаешь и мое будущее. Помоги мне ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не отрекаться от тебя. Аминь». И вот эта молитва, которой хочется сказать «аминь», которой хочется по-настоящему вторить, и эта молитва, которая превозносит Бога с одной стороны, и ставит обстоятельства туда, где они должны быть, на подчиненное положение, с другой стороны. Есть люди, которые почему-то живут обстоятельствами. Ну, такой яркий пример. Я понимаю, что это натянутый пример. Я понимаю, что это аналогия, которую по поводу которой кто-то скажет, что не бывает такого. Ну вот, ну да, зелья не бывает. Ну, человек, допустим, опоздал на работу, опаздывает день второй, третий, его спрашивают: ты что на работу опаздываешь? А он говорит: да вот как-то не складывается вовремя приехать или там вовремя прийти. Вот не складывается. А обстоятельства мешают. Может быть, с работой это и натянутая аналогия, но по жизни вот это действительно так бывает, когда человек начинает ссылаться на обстоятельства и воспринимает себя как какой-то такой мячик в игре сил. И мячик, ну, собственно, а чего он? Вот меня бросили в эту сторону, я отправился в эту сторону, а потом могу отправиться в другую сторону. Но вот обстоятельства такие. А в том, о чем пишет здесь слушательница, вот в этой молитве, как раз признание власти Бога над обстоятельствами и признание того, что он сильнее, он имеет власть, как мы же говорим, да, читая Священное Писание, о том, что Господь Вседержитель. И вот это становится особенно важным для нас, когда мы подходим к следующей теме. Это тема духовной битвы, это тема духовной борьбы, Вчера мы с вами читали письмо Анны, которая писала о том, что она приворожила своего мужа. Потом она пишет о том, что муж, в общем-то, неплохой, но вот я вот это сделала, и что мне теперь с этим делать? И были еще комментарии от нее. А если ребенок уже не послушен сильно, как быть? Он ничего не понимает, даже уже был в детской комнате, но продолжает делать все по-своему. Кстати, Анна, понимает он? Вот понимает. Если он продолжает жить, делать все по-своему, то, скорее всего, он все он понимает. Он не понимает так, как вы, Анна, понимаете. Он не понимает даже так, как вы хотели бы, чтобы он понимал. Он понимает по-своему. И вот тут мы как раз и подходим к этому вопросу противостояния духовным силам, серьезным, страшным. И тут я понимаю сейчас, что кто-то скажет, да ну, что ж вы сгущаете краску-то? Но все же некоторые комментарии я должен здесь сделать, потому что это важно. В 6 главе послания к Ефесянам апостол Павел говорит о духовном снаряжении воина Христова. И вот это духовное снаряжение, сама тема духовного снаряжения исходит не из того, что может быть битва, или ну а вдруг случится битва. Она исходит из того, постановка этого вопроса, в принципе, из того, что битва уже есть. Это не про то, что может быть, может не быть, а, наконец, братья мои, я читаю 6 главу, 10 стих, «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Значит, зачем-то нужно укрепляться. Что-то такое вот должно в этой жизни произойти. Смотрим дальше. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти», и так далее. Это мы будем с вами еще сегодня читать. Так вот, одни люди говорят о том, что духовной битвы не существует, о том, что это все иносказательно, ну и дьявольских сил их тоже не существует. Это не что-то вне нас или не кто-то вне нас, а это просто вот внутри нас, и нужно определенные импульсы человеческие поставить под контроль, и тогда все будет нормально. Другие рассматривают это иначе, они смотрят, я бы сказал, с другой крайности, и они видят черта под каждым кустом. И в христианской среде доминирует второй вариант, преобладает второй вариант. В нехристианской среде преобладает первый вариант. Я вспоминаю, сейчас это, наверное, не актуально, я просто в таких кругах не общаюсь, поэтому не слышу. А может быть, этого и нет, может быть, есть, я не знаю. Но одно время была очень популярная вещь о том, как кодируется сатанинское послание в современных для того времени музыкальных композициях. И там начиналось, доходило, извините, даже до того, что опять сейчас вы это не сделаете. Сейчас обычный пользователь, который получил звуковой файл, допустим, с записью песни, этого не может сделать. Для этого все-таки специальные программы нужны. А тогда можно было просто прокрутить пластинку в обратную сторону. Даже вручную, да, вот раскрутить и послушать, как это будет звучать. И это делали для прикола. И вот показывали, вот если такую-то песню такого-то исполнителя раскрутить в обратную сторону, то смотрите, что он там поет, и в той билиберде, которая при этом слышалась, усматривались какие-то скрытые послания, послания сатанинские. Вот, я думаю, что это преувеличение. Апостол Павел не говорит, пытайтесь рассмотреть сатану и его козни в любом знаке, в любой денежной купюре, в любой торговой марке. А вдруг он где-то будет, а вы его вдруг не увидите. Вопрос не об этом. Вопрос на самом деле о том, что он точно будет, и не ваша задача его найти. Он вас сам найдет. А задача в другом. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Сегодня мы будем читать этот фрагмент, этот текст из послания к Ефесянам. Сегодня мы будем размышлять о том, что значит готовность к духовной битве. И, во-первых, духовная битва уже идет. А во-вторых, каждый из нас в нее вовлечен. Не нужно ее искать специально, Но нужно иметь возможность, увидеть эту битву, когда она нас касается. Это битва за наше сознание. Это битва за наше понимание. Это битва за наше сердце. Это битва за нашу преданность. Это битва за наших близких, родных людей, за нашу семью, за наших детей. И эта битва продолжается. Но есть еще одна важная вещь, к которой мы сегодня вернемся. Ведь послание к Ефесянам обращено к людям верующим. И апостол Павел, тот же апостол Павел, который пишет это послание, встречаясь со старейшинами, с пресвитерами Ефесской церкви, об этом мы читаем в 20 главе Деяний апостолов, предупреждает, что из вас самих восстанут лжеучителя, из вас самих восстанут лжепророки. Иными словами, духовная битва будет и внутри церкви тоже. И вот иногда мы воспринимаем церковь как что-то абсолютно защищенное от духовной битвы. Нам не надо быть внимательными к этому, и мы готовы искать скрытый смысл, скрытые духовные послания или антидуховные послания в каких-то песнях, но мы не обращаем внимания на то, что происходит в церкви. И вот здесь я хочу вам напомнить, прежде всего, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который когда-то, много лет назад, вот подготовил этот цикл по страницам Библии, цикл бесед. Мы используем его беседы и используем их очень активно. И одна из мыслей, которую вы услышите сегодня, и мысль, которая вам может показаться новой, но я хочу, чтобы вы об этом подумали внимательно, чтобы вы отнеслись к этому со всей серьезностью. Одна из мыслей заключается в том, что отчасти духовная битва продолжается и здесь, в церкви. Ну, например, это когда церковь становится клубом по интересам. Это когда церковь становится местом забавы. Это когда церковь настолько подчеркивает свою ориентированность на человека неверующего, что она перестает что-то давать в духовном плане человеку верующему. Ну, то есть мы так рьяно хотели привлечь в Церковь Божию неверующих, что верующие от нас разбежались. А это история, когда вместо того, чтобы поклоняться Богу, мы начинаем поклоняться конкретным людям, конкретным пасторам, конкретным служителям. Опять-таки, я сейчас не общаюсь в таких кругах, возможно, этого уже нету. Во времена моей молодости это было. Были целые группы молодых людей, прежде всего девушек, которые ездили за странствующими или путешествующими проповедниками. То есть вот он приехал в этот город, и у него, соответственно, на проповеди в первых рядах сидят вот эти люди. Он поехал в другой город. Ой, где сегодня будет вот этот вот наш пастор? Да, вот он будет там-то. И человек едет туда-то. Зачем? К чему это? Что для него важнее? Бог или вот этот странствующий пастор? То есть такие истории бывали, такие истории продолжаются и сегодня. Я знаю личные истории сегодняшнего дня, когда в церкви есть несколько проповедников, и люди, решая вопрос о том, идти в воскресенье в церковь или не идти, говорят, а кто будет проповедовать? Будет тот-то. Ой, тогда я пойду. Или будет тот-то. Ой, нет, тогда я точно не пойду. И известно, что и тот – это люди, которые благословенны Богом. А когда тоже в церкви проповедь Слова Божьего, ну, она называется проповедью Слова Божьего, но по факту идет проповедь изложения некой книжки, некой концепции, которую пастор где-то там подчерпнул, он где-то это прочитал. Ну, нельзя же просто взять и светскую книжку проповедовать, да? Надо к ней, извините за выражение, пристегнуть пару библейских стихов. Ну, и вот 30-35 минут проповедь, и минуте на 20-й, на 25-й, дабы галочку поставить там, где надо, появляется ссылка на какой-то библейский стих или библейский фрагмент. Это история, когда внутри Церкви Христовой начинаются, я это называю, братскими разборками. Используя слово «разборки», в смысле, ну, поняли, да, 90-е, начало 2000-х годов. Ну, такие братские, да и сестринские разборки тоже. Я хотел бы, чтобы сегодня мы подумали вот о чем. Как противостоять духовной этой оппозиции, да, духовной силе или антидуховной силе. когда она начинает поражать церковь Христову. Причем церковь Христова будет невестой Христа. И мы не имеем права говорить, что там, церковь сама по себе плоха. Нет. Бог создал церковь, и Он сделает церковь совершенную. Он очистит церковь, Он приготовит церковь. Вот как быть на стороне Бога и участвовать в деле Бога, а не на стороне каких-то иных сил? Вот об этом мы сегодня говорим. Давайте мы с вами, друзья, обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя сейчас, веди нас в этой непростой теме, в этом непростом обсуждении. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами путешествуем по страницам Библии. Сегодня 625-я встреча у нас с вами. И мы в 6 главе послания к Ефесянам. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, как церковь проявляется в качестве воина Иисуса Христа. И в связи с этим мы говорили о различных взаимоотношениях церкви, отношениях с разными группами людей. Это отношения воина. И, кстати говоря, когда мы рассуждаем о церкви как воине Христовом, речь идет и о каждом христианине лично, это вот такое личное применение, и о церкви в целом, обо всей церкви Христовой. И вот мы с вами в прошлый раз говорили о том, что воспитание начинается дома. Дети, повинуйтесь своим родителям. И отношение родителей к детям также, отцы, не раздражайте своих детей. Дальше следующий аспект взаимоотношений – это отношения между хозяевами и работниками. Да, в контексте того времени говорится здесь о хозяевах и рабах, но если применять это к нашему времени, к настоящему времени, то речь идет об отношениях между наемными работниками с одной стороны и хозяевами с другой стороны. И вот интересная вещь. Есть люди, которые превозносят права работников. Вот работник имеет одно право, другое право, третье право. Ну, заодно он, может быть, еще и работает. Но если плохо работает, то, возможно, у него есть какие-то объясняющие это обстоятельства. Получается такое превознесение работников. С другой стороны, есть люди, которые превозносят хозяев и говорят, все права у хозяев, а у работников только одно право – работать и делать это с благодарностью. Ни то, ни другое не является библейским подходом. Здесь получается примерно так же, как в отношениях между мужем и женой. Мы не имеем права превозносить только мужа или превозносить только жену. У каждой стороны есть своя ответственность. Так и здесь. У каждой стороны есть своя ответственность. И мы с вами, осознавая эту ответственность и имея Божий Дух в нашем сердце, действуем не так, как угодно нам, а так, как угодно Богу. Поскольку мы с вами грешные люди, поскольку природа наша искажена грехом, порой наше удобство отличается от того, что хочет от нас Бог. Ну, как, кстати говоря, было и когда мы с вами говорили об отношениях в семье между родителями и детьми. Там тоже есть вот это такое внутреннее напряжение. Да, Божья воля далеко не всегда гарантирует, что нам будет удобно. Бог не сказал «воля моя, ваше удобство». Сказано «воля Божия, освящение ваше». Это принципиально разные вещи. То же самое относится и к отношениям между мужем и женой. Тут тоже не всегда удобно, тут тоже не всегда легко, но воля Божия, освящение ваше. А вот теперь мы с вами переходим к рабочим отношениям. Мы с вами будем говорить о христианстве на рабочем месте. Я хочу прочитать 5 и следующие стихи 6 главы послания к Ефесянам. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». Я сразу скажу две вещи. Во-первых, речь идет об отношениях в Господе. Опять-таки, это отношения в Господе. Насколько применимы эти отношения, когда одна из сторон неверующая? Это большой вопрос. Я думаю, что применимы. Но напрямую апостол Павел говорит о рабах или о работниках, христианах, у которых также хозяева или работодатели христиане. Второе. Не говорится о том, что повиноваться работодателям надо в любви. Вот любовь здесь даже не предполагается. Конечно, есть любовь, которая должна быть между всеми христианами. Но вот говоря об отношениях в доме, в семье, мы говорим о любви. Здесь же в отношениях между работниками и работодателями, между начальниками и подчиненными, какой-то особой любви никто от нас не ожидает. Ну, кроме той любви, которая есть, в принципе, у всех христиан в наших взаимоотношениях. Однако никто не отменяет также тот факт, что мы с вами дети Божии. И мы призваны, как мы с вами читали в 5 главе 21 стихе, повиноваться друг другу. Вот на этом друг другу и основано то, что мы читаем здесь, в 6 главе. Повиноваться друг другу. Как это? Да, в воскресенье это еще более или менее работает. А как в другие дни? Как в остальные дни? Как выстраиваются отношения между вами и вашими хозяевами? Кстати, нужно обратить внимание на то, что христианство всегда обращалось к разным людям. И обращение христианства к рабам всегда было большим, чем к господам. Смотрите, даже здесь, с 5 по 8 стихи, тот фрагмент, который мы с вами прочитали, обращен к рабам, или, если это так применять, к наемным работникам, это 4 стиха. А дальше всего один, 9 стих, обращен к работодателям, к начальникам или к хозяевам. По сути, Евангелие осудило рабство, разорвало оковы рабства, и при этом Евангелие поднимает и рабов, и наемных работников до такого уровня, который раньше был и неслыхан. По большому счету, именно Евангелие Христово оказалось более революционным, чем, допустим, Марсельеза или Интернационал. Так и сегодня. Христианство может и должно серьезно влиять на жизнь нашего общества, и оно должно влиять также на нашу жизнь на работе. Потому что иначе получается, что мы дети Божии только по воскресеньям, ну вот по субботам, возможно, и по вечерам, по ночам, ранним утром, тогда, когда мы не на работе. А что же, когда мы на работе? Что происходит тогда? Но ведь вопрос верности относится ко всем сферам нашей жизни. Верны ли вы в вашей семье, в вашей церкви? Проявляете ли вы верность на учебе или на работе? Вот эти вещи действительно сопоставимы, и они соседствуют, они, что называется, идут вместе. Ну, давайте вернемся к тексту. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти». Тут вот это «по плоти» и в русском переводе, и в оригинале, может указывать и на отношение нашего начальства к нам. То есть они наши господа по плоти. Никакого духовного господства они над нами не имеют. И также это слово или эта фраза может означать, что повинуйтесь по плоти. То есть вот повиновение, которое по плоти происходит. Второй вариант, однако, очень маловероятен, потому что даже для того, чтобы вот так повиноваться, одной плоти недостаточно. Плотью, своими плотскими усилиями повиноваться, слушаться на работе не будешь. Для этого точно нужен Святой Дух, и те люди, у которых тяжелые начальники, вот по характеру своему, да, знают особенно, как это работает. Так что получается, что наши начальники, наши господа, являются нашими господами по плоти. Они не имеют права на какое-либо духовное руководство над нами. Ну, то есть, если мы видим, что там более серьезные отношения, да, то мы можем на это пойти, но это нечто дополнительное. Но нужно понимать, что начальник имеет право дать вам работу, он имеет право спросить с вас за выполнение этой работы. Начальник, однако, не поставлен для того, чтобы вас духовно опекать, и не поставлен также для того, чтобы нас как-то вот духовно окормлять. Это не наш пастор, это не наш пастырь. Я знаю, кстати, даже церкви, в которых есть такое правило. А вот во многих протестантских, евангельских церквях, на Западе, в частности, есть пастор и есть секретарь у пастора. Так вот, есть немало церквей, и сейчас это довольно популярно, когда секретарь пастора по воскресеньям ходит, внимание, в другую церковь. Почему? А чтобы не путать рабочее и личное, или профессиональное и духовное. Одна женщина, как раз секретарь пастора, сказала: слушайте, я прихожу в церковь с понедельника по пятницу, иногда еще и в субботу, и прихожу я на работу. Вот когда я иду в воскресенье, я хочу все-таки понимать, что я пришла в церковь, а не снова вышла на работу. Вот поэтому такое правило. Дальше. Повиноваться со страхом и трепетом. Зачастую люди проявляют верность на словах, но оказываются неверными в деле. Опять-таки, страх и трепет здесь не обязательно означает, что мы вот должны там трепетать или дрожать перед начальством. Это означает, что мы должны быть преданными, посвященными нашему начальству. Нет ли здесь противоречия? Я, с одной стороны, сказал, что начальство не имеет власти над нашей духовной жизнью, а с другой стороны, говорю о посвященности. Никакого противоречия здесь нет. Потому что даже при том, что они не имеют власти над нашей духовной жизнью, они имеют власть над нашим рабочим временем, они имеют власть над нашими ресурсами. И вот то, что мы должны делать, то участие в работе, которое от нас ожидается, вот важно, чтобы оно с нашей стороны было. Мне доводилось видеть сотрудников компаний, довольно больших компаний, которые на презентациях расхваливали эту компанию, а потом буквально в тот же вечер на какой-нибудь выставке, где утром были презентации. Вечером человек пошел, отдохнул, и вот после этого отдыха он начинает нести такую околесицу про компанию, на которой работает, что, в общем-то, уволить его можно сразу. Дело в том, что если он несет это после отдыха, то, скорее всего, все это у него в мыслях. У человека двоемыслие сразу. У него нет верности той компании, в которой он работает. Слушайте, если этого нет, то, может быть, там и не работать. Ну, потому что, смотрите, представьте себе, что ваша компания выпускает, ну, я не знаю, галстуки. И вы в рекламе говорите о том, что вот у вас лучшие галстуки, у вас такой широкий ассортимент. Любой мужчина найдет галстук, и женские галстуки у вас тоже есть, галстуки на любой вкус. А вы при этом сами думаете, что все галстуки вашей компании какие-то уж больно одинаковые. Вот когда вы говорите правду, когда остаетесь наедине со своими мыслями, и с Богом, естественно. Или когда впихиваете продукцию компании вашим клиентам. Если такое двоемыслие начинается в этой сфере вашей жизни, то где гарантия, что не затронет оно и другие сферы вашей жизни? Смотрим дальше. Опять он говорит про лицемерие и средства от лицемерия. В простоте сердца вашего, как Христу. Вот тут интересная история. История заключается в том, что мы повинуемся как Христу. Мы повинуемся ради Христа. Наш настоящий начальник – это Христос. Когда-то в нашей стране говорили, что мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят. Некоторые люди и сегодня живут в этом состоянии. Они вот пытаются всеми силами как бы не работать, только бы не работать. Я знаю сотрудников, которые буквально ставили своим начальникам условия. Я работаю только от сель до сель и ровно так, как прописано в моем трудовом договоре и никаких других, даже вот, ну, просто, да, если это проистекает из трудового договора, но это там не прописано, ничего этого делать не буду. Есть люди, которые работают еще меньше. Я поработаю на 50% того, что написано в моем трудовом договоре. Христианин так не может жить, потому что он понимает, что подотчетен он, в конце концов, не этому начальнику. Он подотчетен Христу. И вот в чем это помогает. Если нам начинает казаться, что наш начальник какой-то неправильный, какой-то не такой, то мысль о том, что мы угождаем Христу, должна бы отрезвить нас. Начальник на земле может быть каким угодно. Но если есть Христос, вот эталон измерения. Христос, а не начальник.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Проще. Один молодой человек мне как-то сказал, он говорит, я раньше думал, что нужно изучить экономические теории и найти такую экономическую теорию, которая спасет мир. Я потратил несколько лет жизни на изучение этих теорий. Я понимаю, что ни одна из них этот мир не спасет. И я понял, что спасти может только Христос, только сила Евангелия. И он прав. Господь говорил в свое время, если Сын освободит вас, то будете по-настоящему или истинно свободными. Только Христос приносит свободу. В некоторых случаях мы все это понимаем, например, свободу от наркотиков, свободу от алкоголя. Но, а как насчет свободы, допустим, от лени? Или, с другой стороны, от трудоголизма? Почему работает трудоголик? Да потому что в этой работе он хочет найти свою ценность. Он ценен, потому что он много и обычно, хотя и не всегда, качественно работает. Так вот, ценность в работе не обретается, она обретается во Христе. И вот когда человек к этому осознанию приходит, вот тогда Христос становится для него настоящим средством от трудоголизма. Понимаете, вокруг нас полно рабства. Мы же с вами служим Христу, а не человеку и не начальникам. Вот это и есть высокое, великое положение того труда, который прославлен самим Богом. Это есть удивительная вещь, удивительная новая реальность, которую дает нам Бог. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Дальше, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники. Да, это то, о чем я уже говорил. Чтобы не было этого лицемерия, когда человек с одной стороны стремится угодить начальнику, а с другой стороны понимает, что галстуки, производимые его фирмой, отстой, ну и в узком, а может быть не очень узком кругу об этом заявляет. Дальше. Но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Вот это мотивация. Бог хочет, чтобы мы служили. служили ему и также работали на этой земле, работали в этом мире, служили и начальнику. Но опять-таки мы не служим компании. Есть начальники, неверующие начальники, естественно, которые распространяют эту мысль слишком далеко. Они говорят, ну вот, компания тебя купила, и с 9 утра до 6 вечера ты принадлежишь компании. Нет, друзья, вы не принадлежите компании, будь это бизнес какой-то или даже христианская организация. Принадлежит ей только определенная часть вашего времени и очень определенная часть ваших сил, которые вы согласились ради Христа этой компании или этой организации отдать. Все остальное – нарушение ваших границ. Никто да не говорит вам, друзья мои, что вы принадлежите компании, потому что у нас с вами есть хозяин, и это не тот босс, который видит нас на работе. 7 стих. «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». А иногда на основе этого стиха говорят о том, что ну вот когда-то Бог будет раздавать награды, и, соответственно, нужно стремиться заслужить эти награды. Даже как-то сопоставляют спасение и говорят, вот, нужно заработать спасение. Смотрите, что написано. Каждый получит по тому, что он сделал, получит по делам. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что 6 глава послания к Ефесянам говорит в контексте христианской жизни. Это не то, что вот во 2 главе, да, если бы во 2 главе было сказано язычникам, вот делайте добро, и Господь вам, может быть, даст спасение. Возможно, это спасение будет на 20%, на 40%, на 60%, на 80%. Ну, на 100% вряд ли, ну, у кого-нибудь, может быть, на 95%. От чего это зависит? От ваших дел. Нет, ничего подобного не было сказано. 6 глава послания к Ефесянам обращена к христианам. И речь идет о тех наградах, о которых мы с вами уже говорили. Награды, которые мы с вами получим, когда окажемся перед Христом. Ну а как же насчет начальников? К начальникам обращен один стих, но очень, скажем так, концентрированный. Здесь много важного. «И вы, господа, поступайте с ними так же». Ну то есть вот вдруг контекст с 5 по 8 стихов переносится сюда. Одним словом, так же. Ну как? Да так, как это уже было описано в предыдущих стихах. Поступайте так же. И расшифровка. Умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Дорогие начальники, дорогие руководители, неважно какого уровня, вам важно понять, что вы тоже под Христом. И у вас тоже есть начальник, который с вас спросит. И у вас тоже есть ответственность. Вы, как, кстати, и ваш подчиненный, слуга Иисуса Христа. То есть это не то, что он слуга Христов и ваш слуга, а вы как бы нет. Не-не, перед Христом вы все его слуги, а можете сказать даже, что его рабы. И у вас есть определенная ответственность за этих людей. Знаете, когда начальник, как говорят иногда молодые люди, сегодня срывается с катушек, когда вот он, или говорят тоже, у него срывает крышу, когда он чувствует свою неподотчетность никому. Как один начальник сказал, я, говорит, начальник, я что хочу, то и делаю. Его спрашивают, а как же закон? Он говорит, да, закон, если что, я договорюсь. Вот у человека в тот момент либо уже сорвало крышу, либо он находится очень близко к этому состоянию. Помните, пожалуйста, что для Христа вы стоите на одной плоскости. То есть он не делает такого разделения, что высоко стоит начальник, низко стоит подчиненный и так далее. Не-не-не, это очень четкая расстановка. В связи с этим мы с вами еще будем читать послание, замечательное письмо апостола Павла, написанное примерно в то же время. Послание Филимону, одному из христиан в Колосской церкви. Он отправляет обратно к Филимону его бывшего беглого раба Анисима. Кстати, беглого, но все-таки, наверное, не бывшего, потому что Анисим пока так и остается рабом Филимона. Филимон христианин, Анисим пришел ко Христу, и вот Анисим возвращается обратно, и Павел просит, чтобы Филимон принял Анисима, 16 стих послания Филимону, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Значит, апостол Павел воспринимает Анисима как брата возлюбленного, и апостол Павел обращается к Филимону и говорит: прими его как меня. Кого? Беглого раба? Неа. Брата возлюбленного, христианина. Именно здесь, в контексте Иисуса Христа, мы с вами стали настоящими братьями и сестрами. В этом плане важно помнить, что христианство глубоко практично. Оно отвечает на практические вопросы и запросы человека. И очень важно, чтобы христианство наше было испытано конкретными делами. Ну вот, христианство Филимона, в частности, было испытано тем, что к нему вернулся беглый раб, который не только от него убежал, но еще его обокрал, в общем, фактически опозорил. И тут выясняется, что этот беглый раб-христианин познакомился с апостолом Павлом в Риме и возвращается с письмом от апостола Павла. Это испытание для Филимона, потому что Филимону тоже вся эта история была тяжела, она была очень непростая для него, и он должен был принять Анисима. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы говорили с миром о вопросах, которые волнуют этот мир. Они просто вещали откуда-то свыше. То есть мы с вами говорим о том, что важно для окружающих людей, и привносим в это Божье Слово. Мы говорим об этом Божьим Духом. Ну и очень коротко мы сможем затронуть следующую часть этой главы. Мы поговорим, ну, по крайней мере, начнем говорить о том, что церковь – это воин. И мы с вами уже видели отношение воина сначала в доме, потом в семье, потом на работе. А дальше мы видим описание нашего врага. Мы с вами увидим, что Дитя Божие сегодня участвует в битве. И битва эта идет на духовном фронте. Знаете что? Иногда самое опасное место, где может оказаться христианин, это церковь воскресным утром. Смотрите, самым опасным местом в Иерусалиме в те пасхальные дни оказалась горница, где был Иисус. Потому что именно туда фактически приходит сатана, чтобы искусить Иуду, чтобы искушать других учеников. Помните, Иуда нашелся именно в горнице, а не появился из среды фарисеев. Вот и сегодня в мире идет великая духовная битва. В том числе она идет и в церкви. Апостол Петр говорит о враге, который рыскает по миру, он ищет, кого бы пожрать, кого бы поглотить. И нам сегодня важно понять, что без знаний о нашем враге мы не сможем быть победоносными в христианской жизни. Часто считаю, что сатана пытается быть противоположностью Богу. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Сатана хочет быть как Бог. В свое время Люцифер хотел возвыситься и быть равным Богу. Сатана хочет, чтобы ему поклонялись. Мы об этом с вами будем читать в Откровении Иоанна Богослова. Антихрист будет принимать поклонение. Он не противоположен Богу. Он делает нечто другое. Он пытается подменить собою Богу. Это не противоположность. Это скорее подделка. И вот именно поэтому воскресение оказывается столь опасным. Потому что сатана нападает именно на церковь. Что же по этому поводу делать? как этому противостоять. Будем читать с вами в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.